Всем доброе утро, все на местах своих. Светлана Ростовцева. Здесь все в порядке, за камерой-то. Мне нужен перископ. Мне нужен вот такой, причем не такой, вот, а вот такой нужен перископ. Но ничего, это мы переживем. А у нас сегодня очень большая программа. И я сразу скажу, что мы будем заниматься сейчас немножко миф почитаем. Все-таки у нас должна Троянская война развиваться. Хотя была такая замечательная пьеса Жана Жироду. Троянской войны не будет. Но у нас она будет. Может, к сожалению, а может, чтобы мы без нее делали, как бы мы читали легенды и мифы Древней Греции. При этом мы разыгрываем книжки и билеты. Сейчас я вам скажу. Сначала я вам скажу про билеты, потому что один у меня есть замечательный совершенно. 22 мая концертный зал Петра Ильича Чайковского. Начало в 19:00. Романтические концерты. Территория открыта. И вот кто у нас помимо всех остальных играет Брамса. Играет у нас Александр Рам, которому 9 мая было 30 лет. 30 лет, представляешь, 30 лет, вот это самое, мальчику с виолончелью. Это сын нашей Виты Рам, любимый нашего кинообозревателя. И мы видели, сколько она вообще вложила своих сил, любви и так далее в своего Сашу, который ее застал замечательным музыкантом. Вот пойдите послушайте 22 мая, и вот скажите только обязательно... Пойдите, дорогие мои друзья, на два лица у нас. Пойдите кто-нибудь младший и кто-нибудь старший, пойдите. Обязательно. Другие у меня есть еще билеты. Где у меня заветный конверт-то? Тра-та-та, господи. Потом принесу следующие. Что? Да нет, книжки у меня здесь. Я пока книжки представлю. Может быть, среди книжек и найду. А может, я его отложил. Нет, вот у меня. Вот, все. Вчера мы говорили о Булгаковском фестивале с Булгаковским домом. Так, вот, смотрите, что у меня есть. У меня есть два билета на 4 июня. Друзья мои, вот я откладываю два билета на Дни Турбиных в Булгаковском доме, в музее-театре. Коршунов поставил Дни Турбиных. У нас есть Дни Турбиных другие. На 25 мая у нас есть Дни Турбиных режиссер Марик. Вот, обязательно. 25 мая два у меня. Экскурсия на трамвае 302 БИС 15 числа. Это вот прямо горящие вот эти два билета я разыгрываю на 15 мая. И здесь еще у нас театрализованная пешеходная экскурсия 15 же числа в 20:30 начинается, в час не бывало, жаркого заката. Я думаю, все помнят. Так. Сейчас мы вот эти билеты как раз разыграем, потом я скажу, какие у меня есть вам другие предложения. Итак, вот у меня по два билета. Что такое? Очень хочу на спектакль «Бег». Я тоже хочу на спектакль «Бег», но у меня нет билета, потому что на «Бег» у меня нет билетов. Сергей, я разделяю ваши всевозможные устремления. Так, Элла... Так, Элла. Ага. Вот Элла, 16-я смс-ка, идет на концерт. Вот, на концерт. Вот, пожалуйста. Дальше. А теперь мы сейчас... вот на какие Дни Турбиных? Вот, обязательно. Так, у нас Елена, экскурсия на трамвае. Два билета получает. 19-я смс-ка. Так, трамвай. А что такое 4 июня? Дни Турбиных. Это Дни Турбиных на 4 июня. На 4 июня. А, это на Кошевнуске, Дни Трубиных. У нас идет Катя. Это 27-я смс-ка. Так, распределение. А Ольга идет на другие Дни Трубиных. 21-я смс-ка. Так, трамвай разыграли. Дни Трубиных раз разыграли. Дни Трубиных два разыграли. Осталась у нас экскурсия пешеходная. Так, пешеходная экскурсия. Так, нет Элла. Это та же Элла. Сейчас я посмотрю. Вот Элла та же. Нет, Элла. Вы уже у меня идете в зал Чайковского. Я, товарищи, больше одного вот не брать в одни руки. Одного билета на двух человек не брать в одни руки. А вот пешая экскурсия Паша, 32-я смс-ка. Все, разыграли, да? Все, не забудьте, что фестиваль булгаковский начинается 15-го, в день рождения Булгакова. Завтра пресс-конференция, а во вторник начинается. Сам фестиваль, и продлится он месяц с небольшим, до 18 июня. Вот. А что мы с вами разыгрываем? Значит, ваза против Федора. Это футбольные книжки. У нас футбольные истории Федора и его команда. Федор, это какой? Смолов Федор, небось? Наверное. Так, Елена Хаецкая, день рождения Бурундучка. Мишкина книжка у меня есть. Первый день зимы. Это все сказка на ночь. Играем в футбол Европа. Раскраски, наклейки всевозможные. Шонтан, Rival, прибытие. Здесь написано. Это замечательный... О, слушайте, какой прекрасный совершенно... графический роман без единого слова. А есть у меня с множественными словами, но и с картинками. О Марвеле. У меня есть первый день. Паучок. Человек-паук. Есть. И Черная пантера. Вот. А те, кто смотрел уже «Войну бесконечности», поймут мое тревожное состояние. Вот, которая нас с Верой Сергеевной, дочерью моей, со вчерашнего вечера обуревает. Вот. А те, кто не смотрел, не поймут, пока не посмотрят. Так, хорошо. Так. Хорошо. Теперь же мы с вами почитаем немножко. Ответьте вы на вопросы, книжки мы теперь разыграем. Почитаем немножко, потому что у нас потом мы будем заниматься всеми остальными мифами, поскольку они в театре, в театральном центре Мирхольда. Будем там есть спектакли просто по всем ведущим европейским мифам. Об этом мы расскажем обязательно после 9 часов, а сейчас Менелай стал готовиться к войне против Трои. Вы помните, что Елену украли и привезли в Трою. Лишь только прекрасная Елена покинула с вероломным Парисом дворец Менелая, как боги послали вестницу богов Ириду к Менелаю на Крит. Быстро помчалась на своих радужных крыльях Ирида с Олимпа, мгновение ока предстала перед Менелаем и сообщила ему о постигшем его несчастье. Тотчас отправился в обратный путь Менелай. Быстро достиг он Спарты. В страшный гнев пришел он, увидав, что обманула его Елена и что сокровища его похищены. Тотчас поехал Менелай к своему брату Агамемнону, чтобы посоветоваться с ним, как отомстить Парису за его вероломство. Агамемнон с полным сочувствием принял своего брата и посоветовал ему тотчас же собрать всех тех героев, которые дали некогда клятву всеми силами помогать ему в несчастье. С этими героями и их войсками Агамемнон советовал идти войной против Трои. Менелай принял совет Агамемнона и вместе с ним отправился прежде всего к престарелому царю Нестору в Пилос. Вот пока он не отправился в Пилос, Менелай, скажите, пожалуйста, куда пришлось полететь вестнице богов Ириде за Менелаем? Он царь Спарты, а куда за ним пришлось полететь. Плюс 7-985-970-45-45. Хорошо. Пробуем сейчас ответить на этот вопрос. Какие книжки вы знаете? А мы же читаем дальше с вами. Плюс 7-985-970-45-45. Присылайте смс-ку. Куда отправилась вестница богов Ирида? Слетела с Олимпа на радужных крыльях и куда-то отправилась за Менелаем. Одним из мудрейших греков был старец Нестор. Много видел он героев за свою долгую жизнь. Во многих славных подвигах принимал он сам участие. Велика была опытность Нестора в военном деле. Уже третье поколение героев видел Нестор. Радушно принял он Менелая и Агамемнона. Страшно вознегодовал старый Нестор на Париса. Он сам решил участвовать в походе против Трои и решил взять с собой сыновей своих, Фразимеда и Антилоха. Нестор согласился объехать вместе с Атридами и героев Греции, чтобы побудить их всех принять участие в походе. Много героев решило принять участие в походе. Одни из них приняли участие, потому что сделать это обязывала их данная клятва, другие же потому, что велика была их жажда военных подвигов. Решили отправиться против Трои. Царь Аргоса Диомед, сын великого Тидея, равный силой богу Аресу, мудрый сын царя Эвбеи, Паламед, могучий внук Миноса, царь Крита и Доминей, друг Геракла Филактет, ему дал стрелы свои перед смертью Геракл. Без этих стрел, как предсказал Оракул, нельзя было взять Трою. Приняли участие в походе и два Аякса, могучий сын друга Геракла Теламона, Аякс царь Саламина, равный моему силой не было никого среди героев, и сын героя Аэлея, Аякс из Лакриды. Много и других героев приняло участие. Необходимо было заставить выступить в поход и царя Итаки, хитроумного Одиссея, сына Лаэрта. Трудная задача, а вы же со своей задачей, я думаю, справились. Так, вот, Крит, правильно, Маша ответила, Шонтан, прибытие, 41-я смс-ка. Вот, все, мы ответили на этот вопрос. И сейчас я задам вопрос следующий. Вот скажите, пожалуйста, как бы вы назвали по происхождению их и Менелая, и Агамемнона? Это очень важное их название, потому что целый цикл трагедий написан вот под этим их именем общим. Итак, Менелай и Агамемнон. Как бы вы их назвали? Как их назвать? Обоих по происхождению их. Плюс 7-985-970-45-45. Вы отвечаете на вопрос, я же читаю дальше. Итак, надо было заставить каким-то образом Одиссея принять участие в походе. Не хотелось покидать Одиссею Итаки. Ведь он только недавно женился на прекрасной Пенелопе, и у него только что родился первый сын, Телемах. Неужели же придется ему покинуть мирную жизнь и горячо любимых жену и сына отплыть далеко под стены Трои, может быть, даже для того, чтобы никогда не вернуться на родину? Поэтому, когда Одиссей узнал, что Менелай с Агамемноном, Нестором и Паламедом прибыли в Итаку, он решил обмануть их. Притворившись помешанным, он стал пахать свои поля, запрягши в плуг вола и осла, а засевал он поле солью. Первым понял хитрость Одиссея Паламед и решил заставить его признаться в этой хитрости. Он взял завернутого в пеленки Телемаха и положил его на борозду, по которой шел Одиссей. Остановился Одиссей. Как невелико было его желание остаться на Итаке, он не мог все-таки ради этого погубить своего единственного сына.
Так Паламет обнаружил притворство Одиссея, и пришлось Одиссею покинуть родную Итаку, жену и сына, и идти на долгие годы под стены Трои. С той поры Одиссей возненавидел Паламеда и решил отомстить ему за то, что он заставил его принять участие в походе. Так, а как же мы называем Агамемнона и Менелая? Так, так, Атриды, Яся и Бурундучка она просит. Очень хорошо. Атриды, правильно, это сыны Атрея. А, вот, все правильно, Атриды, Атриды именно. Вот, Атриды вы узнаете потом, я думаю, а кто-то уже знает, что это целый важнейший цикл будет трагедий. Еще одного героя должны были привлечь герои другие к участию в походе. Это был юный Ахилл, сын царя Пелея и богини Фетиды. Прорицатель Колхас предсказал Атридам, что только в том случае возьмут они великую Трою, если участвовать в походе будет Ахилл. Бессмертную славу сулил рок Ахиллу. Он должен был быть величайшим из героев, которые будут сражаться под Троей. Велики будут подвиги Ахилла, но не вернется он живым. Из-под стен Трои погибнет он в цвете сил, пораженный стрелой. Знала богиня Фетида то, что сулил рок ее сыну. Всеми силами старалась она предотвратить грозную судьбу. Когда был еще маленьким Ахилл, она натирала тело его амброзией и держала его в огне, чтобы сделать сына неуязвимым и таким образом дать ему бессмертие. Но однажды ночью, когда Фетида положила младенца Ахилла в огонь, проснулся Пелей. Он ужаснулся, увидав своего сына в огне. Выхватив меч, он бросился к Фетиде, испугалась богиня, убежала в страхе из дворца Пелея и скрылась в пучине моря в чертогах отца своего Нерея. Ахилла же Пелей отдал на воспитание своему другу, кентавру Хирону. Выкормил Хирона Ахилла мозгами медведей и печенью львов, вырос могучим героем Ахилл. Будучи всего только 6 лет от роду, он убивал свирепых львов и кабанов и без собак настигал оленей, так быстрый легок был бег Ахилла. Не было равного Ахиллу в умении владеть оружием. Научил его также Хирон играть на сладкозвучной кефаре и петь. Не забывала и Фетида своего сына. Часто всплывала она из морской пучины, чтобы повидаться с ним. Всюду, всегда заботилась Фетида о своем сыне. Когда Ахилл вырос и стал прекрасным юношей, по всей Греции разнеслась весть, что собирает героев Менелай в поход против Трои. Фетида, зная, какая судьба грозит Ахиллу, укрыла его на острове Скиросе, во дворце царя Аликомеда. Там жил среди царских дочерей Ахилл, одетый в женские одежды. Никто не знал, где скрыт Ахилл. Но прорицатель Колхас открыл Менелаю его убежище. Тотчас собрались в путь Одиссей с Диомедом. Одиссей придумал следующую хитрость. Под видом купцов прибыли на Скирос Диомед и Одиссей и пошли во дворец Ликомеда. Они разложили перед царевнами свои товары: роскошные материи, золотые ожерелья, запястья, серьги, затканные золотом, покрывала, а между ними положили они меч, шлем, щит, поножи и панцирь. Царевны с восторгом рассматривали золотые украшения и богатые ткани, а Ахилл, стоявший среди них, смотрел лишь на оружие. Вдруг у дворца раздались военные клики, зазвучали трубы и загремело оружие. Это спутники Диомеда и Одиссея ударили мечами в щиты и издали военный клич. В страхе разбежались царевны, а Ахилл, схватив меч и щит, бросился навстречу врагам. Он думал, что совершено нападение на дворец Ликомеда. Так узнали Ахилла, Одиссей и Диомед. С великой радостью согласился Ахилл участвовать в походе против Трои. С ним отправились его верный друг Патрокл и мудрый старец Феникс. Пелей же дал своему сыну те доспехи, которые получил он некогда в подарок от богов на свадьбе своей с богиней Фетидой. Дал ему и копье, подаренное ему Хероном, и коней, полученных от Посейдона.
Вот, дорогие мои друзья, мы собираем героев. И уже всех собрали. И герои Греции отправляются к Трое. И мы с вами узнаем об истории Трои сначала, но это в следующий раз. И уже начнем нашу кампанию. Так, а сейчас я бы задал вам последний вопрос, чтобы вы ответили. А почему Ахилл, а не Ахиллес, спрашивает Мурка. Ахилл правильнее, вот по-русски. И потому что мы окончание, мы говорим Геракл, а не Гераклес. И не по-римски Геркулес. Мы правильнее отбрасывать окончания эти, поэтому Ахилл у нас. И если вы встретите Ахиллеса, то это будет старое произношение, и оно уже так у нас окрашено и носит такой вот уже у нас дух такой вот носит у нас так, такой вот такой старины русской именно. Так, замечательно. Я этого вопроса, Полин, не задавал, что уязвимое у Ахилла. Да, это мы знаем. И выражение такое и есть у каждого. Ахиллесова пята, у каждого есть своя. Вот скажите, пожалуйста, мы сейчас вот таким образом мы перейдем, и несколько подарков я подарю, мы перейдем к другим мифам Европы, о которых будет речь в следующем часе. Я хочу у вас спросить, у кого из великих героев другой мифологии было уязвимое место? Только не пятка у него, а у него было уязвимое место на спине, куда упал лист с дерева. И он не смог, он специальный такой, не скажу какой, душ принимал. Вот. И был листок, у него упал с дерева, и у него оказалось на спине уязвимое место. Плюс 7-985-970-45-45. И вот таким образом мы уже перейдем сейчас и к другим мифам тоже. На Корфу. В замке Ахиллеон стоит прекраснейшая статуя Ахилла, любимого греческого героя императрицы Сиссии. Да, императрица Елизавета. Елена, мне очень нужно на Корфу будет. Я собираюсь, у меня целый план есть, потому что на Корфу мне нужно будет, ну, не просто посмотреть на красоты и на море, и на замечательную природу, а мне нужно будет еще в архив там. И есть у меня такой план, потом расскажу. Но пока еще я здесь, никуда не собираюсь. Так, хорошо. Вы назовите мне героя. И вот сейчас я несколько как раз разыграю. Вот Максим ответил, что это Зигфрид. Совершенно верно. Когда в крови убитого им дракона омывался Зигфрид, ему упал листок вот на спину, на плечо упал, и потом с этим была связана целая тяжелая история и трагическая. Итак, Максим получает черную пантеру. И у нас следующий. Так, а Матвей... Это 73-я была СМС-ка, а 74-я Матвей, первый день зимы. Матвей получает эту книжку. Все, дорогие друзья, прерываемся. Вот мы еще Оле 9 лет отдадим еще другой комикс. Мы отдадим про Человека-паука. Я сегодня с тяжелым чувством раздаю марвеловские комиксы, потому что я вчера видел «Войну бесконечности».
Угу.
Ничего, все, а дальнейшее молчание. Все, дальше тишина. Больше ничего не говорим. Вот, да. 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 Ну ладно. Хорошо, обратимся. Мы продолжаем наши мифы, как я и обещал. И наши все общие. Очень смешно в свое время, где оканчивается средневековая Европа, где оканчивается. В свое время было замечательное исследование. Было о Тристане и Изольде. Было исследование Ольги Михайловны Фрейденберг. Было еще в Институте языка и мышления. Вот так увязала штука. Где это оканчивается? Оканчивается примерно на старой границе Советского Союза до 1939 года, потому что там есть легенда о Трещане. Да, о Трещане есть чуть-чуть вот в Западной Белоруссии, вот там вот есть легенда о Трещане. Вот постучье уже пропадает. Там дальше идет там Златовласка тоже, которая Изольда вообще. Так что у нас все это вот здесь. Но смотрите, вот все мы живем в мифах. Причем вот мы с вами читаем греческие мифы, а вот сейчас наши гости расскажут, как они представляют и греческие, и германские, и кельтские легенды представляют. И вот у нас в гостях сейчас я всех прочитаю. Режиссер театрального центра Мирхольда вот, Ксения Зорина. Доброе утро. Доброе утро. И у нас еще и актеры Валентин Самохин.
Доброе утро.
Доброе утро. Наталья Румянцева. Здравствуйте, Наталья. Да. Вот вы расскажите историю Европы от Эдипа до короля Артура. Ну, еще и раньше Эдипа, да, у нас есть.
Эдип у нас первый.
Что?
Эдип у нас первый.
Эдип самый первый, да.
С него начинает.
Да. Эдип и наши героини недавние, которые мы ужасались в прошлый раз, Медеи. Мы.
Вот она сидит, Медея.
О, Господи, мне... Да нет, насколько я понимаю, вы же улетели на дедушкиной колеснице, да? На дедушкиной колеснице, дедушки Гелиуса, вы улетели в неизвестном направлении.
Почему? В очень интересно.
Афины, да?
Да.
Афины, да. А потом Афины. Куда?
А вот потом было самое интересное.
Вот потому
скажи,
что тут скажи, у нас
что
дороги...
было потом, Наташа.
Потом я вернулась в Колхиду и снова стала жрицей богини Геката.
Да.
А это... самое главное, что она родила сына Меда, и от него пошел народ Медиане.
Да?
Да.
Новый.
Новый народ Медиане.
А,
вот,
а там некоторые...
Народ сейчас уже никто не знает.
Некоторые может, поближе.
А что с ним дальше-то случилось?
Они затерялись.
С текстом.
Народ Медиане, они затерялись, и их следы остались только в учебниках истории. Говорят даже, что в одном старом учебнике так и было написано, mm-hmm. что история Медиан темная и непонятна, точка, конец истории Медиан.
Хорошо.
Вот так у нас заканчивается спектакль первый «Греки и Эдип Медея».
Да. Хорошо, да, хорошо. Да, но правда, некоторые, я не знаю, сплетничают, что Медея снова встретила Ясона потом. Есть такая сплетня. Читала я такую сплетню.
Вы знаете, у нас вот этот первый спектакль по греческим мифам, он построен на таком приеме. А другие говорят, что все было совсем иначе.
Да,
и мы все время играем с этими разными версиями. Может быть так, а может быть иначе.
Да, потому что там немножко у нас концы с концами не сходятся. Там у нас проблемный персонаж Тесей. У нас вот... Да.
Это, по одной из версий, другая Медея, насколько я помню. Да? Есть представление о том, что была одна Медея и была другая Медея. Мы все-таки в рамках той первой Медеи, которая наиболее известна. Ну, а вот да. другую Медею мы не берем.
Академик Фоменко на них нет. Ох, да, и придумали бы новую мифологическую хронологию. Да, вот, сейчас. Хорошо, а Эдип, ну, слушайте, ну это же страшно все, что там происходит с Эдипом-то.
Да, вот у нас одна девушка, актриса Анна Марлеони, которая играет во всех трех спектаклях, она предлагает, например, зрителям убить ребенка, долго их упрашивает. Да, вот если кто-нибудь соглашается, ну тут, конечно, сложно. Но обычно никто не соглашается, поэтому судьба Эдипа решается другим способом.
Да.
Угу. Как говорится, у нас спектакль, он же прожил долгую, наполненную событиями жизнь и был счастлив.
Какое-то время.
Довольно продолжительное.
Дальше, ну, время-то было непростое.
И надо было... Слушайте, давайте мы сейчас вам под страхом смерти мы скажем, что мы загадаем загадку, которую теперь все щелкают, а вот, вот те несчастные вот фиванцы, они эту загадку не могли расщелкать. Кроме Эдипа никто ее не расщелкал. Мы ее зададим, и что, что мы вам предлагаем? У нас есть... значит, вот скажите тогда, пожалуйста, Ксения, скажите, вот как, какие у нас билеты есть.
У нас есть билеты. Во-первых, на тот спектакль, о котором мы сейчас будем говорить, говорим уже, и на который мы всех зовем. Он будет 20 мая в центре Мирхольда в 6 часов вечера. Называется он «Истории Европы». Но он состоит из трех частей, поэтому он начинается в 6, потому что идет он довольно долго. Первая часть называется «Греки и Дипмедея».
Да.
Вторая часть называется «История о Зигфриде и Брунгильде».
Да.
И третья часть называется «Спасти Британию. История про Мерлина, короля Артура и рыцарей круглого стола». Все эти три части будут показаны в один вечер, как один спектакль, хотя мы иногда играем их и по отдельности. Между этими частями для желающих я буду в фойе еще обсуждать все эти мифы со зрителями. Вот, поэтому мы зовем на него взрослых, мы зовем на него подростков, у нас на него возрастной ценз 12+, но на самом деле как бы первый спектакль, он достаточно веселый, вот тот, в котором мы все время убиваем детей, безостановочно убиваем детей, он веселый.
Весело,
и
да.
На него можно действительно, в общем-то,
да.
И с детьми. Ну, и так постепенно сложность этого спектакля, она возрастает.
Да. Ксения, конечно, пугает, это так страшно звучит, долгий спектакль. Это 3 часовых, в некоторых случаях даже 50 минут спектакля с перерывом по полчаса.
Да, то есть, и перерыв серьезный.
Да,
то есть,
отдохнуть можно.
Да,
переключиться.
Что-то, может быть,
да, переключиться.
И на самом деле, каждый из них короткий и достаточно такой, ну, не тяжелый для восприятия в плане времени.
Хорошо.
Да, и еще мы зовем, значит, это на один спектакль мы предлагаем 5 билетов. И еще мы предлагаем на другой спектакль 5 билетов. Это спектакль, который идет завтра. Это мой спектакль тоже. Вот Валентин Борисович Самохин в нем тоже играет.
Да.
Это спектакль «Колбаса. Фрагменты» по пьесе современного уральского драматурга Валерия Шаргина, молодого и очень талантливого. На него у нас возрастной ценз 16+. Он как бы взрослый, но на него можно с подростками, родителями вполне идти. Это очень хорошая пьеса про отношения отцов и детей.
Ой, здорово. Да. Значит, смотрите, на один и на другой вы можете заказывать, ответив у нас, разгадав загадку Эдипа.
Значит, либо «История Европы», либо «Колбаса. Фрагменты».
Да, «История» или «Колбаса». Выбор между «Историей» и «Колбасой» – это наш всегдашний выбор. «История» или «Колбаса» – это наш всегдашний выбор. Слушайте, значит так, кто на рассвете ходит на 4 ногах? Так правильно я излагаю, да? В полдень на 2 и на закате на 3. Сейчас. Вот, а кто у нас сфинкс вообще будет?
Сфинкс у нас здесь нет, у нас девушка, прекрасная, красивая девушка. Ну, просто...
Но очень опасная.
Да,
конечно, опасная.
Вы смотрите,
да.
Просто если вы не ответите, то мы можем вас съесть. Это же дело такое опасное.
Да, это
отвечайте на это.
В общем, сфинкс вот загадывает загадку. Пожалуйста, отвечайте. Плюс 7-985-970-45-45. Это и первую порцию билетов мы разыграем. Вы мне не число, пожалуйста, говорите. А вы мне говорите суть, история или колбаса. Причем на колбасу надо решать быстро.
Колбаса завтра.
Колбаса завтра.
А история следующее воскресенье, ровно через неделю.
20 числа.
Да. 20. Колбаса в 8 вечера, так что все успеют после
история
работы.
История Европы в 6.
Да. История Европы в 6. Так, вот 20 числа.
А вот когда все ответят на этот вопрос, вот так тогда потом мы расскажем, почему Эдип разгадал эту загадку. Почему они все не могли ее разгадать, а он смог.
Кстати говоря, это отдельная загадка всегда. Это для меня было.
Ну, вы знаете, у нас все началось как раз с того, у меня лично все началось с того, что я поняла, почему он это сделал. Еще давно.
Ну, вообще-то есть версия замечательная. Я страшно люблю пьесу «Адская машина». Ужасно люблю эту пьесу Жана Кокто. И был спектакль, и я даже давал слушать по радио вот кусочек из спектакля, где Эдипа играет Жан Море. А Сфинкса играет Жанна Моро. И вот когда Жанна,
женщина.
И Жанна Моро к нам приходила, великая, замечательная и красивая всю свою жизнь, вот я начинал интервью с ней с вот этого кусочка, где у нее менялся голос, менялось все. Просто того, когда, когда она открывает, что она сфинкс, а не просто так девушка, там, которая... Ох, это страшно. Это страшно. Так, так, ну вот, смотрите, идем вдвоем, историю там идем вдвоем. Хорошо, давайте сейчас разберемся. Это человек, все правильно, конечно, человек. Я помню, как папа мне загадывал эту загадку сначала, вот когда читал мне мифы Куна, и папа там сделал большую паузу и сказал, ну кто это? И вот я какое-то время думал, и с его подсказками. Вот. А...
Ну вот на самом деле очень, да, казалось бы, простой вопрос. И если предполагается, что все остальные его не отгадывают, а Эдип почему-то отгадывает, значит, должна быть какая-то фишка в том, чем обладает именно он для того, чтобы отгадать эту загадку. Эдип, когда идет на перекресток трех дорог у Софокла, он говорит, когда он убивает людей, которых он встретил на этом перекрестке, он говорит, и посохом своим я всех их умертвил. Вот вопрос, почему у Эдипа был посох. У него ноги были проколоты.
Конечно.
Он был калека, он не мог ходить. Поэтому, да, он с самого начала был на трех ногах, и поэтому он понял смысл загадки. Все, да, остальные на трех ногах еще не были, а он уже...
Потому что там в основном молодые люди отвечают. Угу.
Да.
Молодые,
да,
люди отвечают. Это здорово, это правда. Хотя есть версия замечательная совершенно вот в той же адской машине, что дело в том, что сфинкс, она влюбилась в людей.
Конечно.
У нас тоже есть такая версия.
Это вот у нас как раз так оно и есть. Это довольно, довольно внятно видно, что она влюбилась. Она же отгадала загадку и бросилась после этого, ну, как бы сказала ему, что она отгадала ее загадку и бросилась в морские волны. Она, на самом деле, пожертвовала своей жизнью ради его жизни.
Да.
У нее был выход только один. Или она умирает сама, или убивает его.
Вообще, другого выхода не было, потому что там все настолько определено всегда. У него был ему выдан маршрут, Эдипу, жизненный маршрут когда-то был. Что бы он ни делал, что бы ни происходило.
Ой, вы знаете, вот я тут поспорю, потому что на самом деле этот спектакль у нас в некотором смысле про судьбу, но он в гораздо большей степени про борьбу с судьбой. Им что-то написано, но на самом деле это состоит из бесконечной череды поступков. Вот это не история про судьбу, это история про поступки, при том, что борьба с судьбой является главным сюжетом. Опять же, это то, что у нас говорится в конце Эдипа. Никто не знает, есть судьба или нет судьбы. Но, может быть, борьба с судьбой и есть судьба.
Ну,
и бесконечная
знает,
череда
Да.
Вот каждую секунду, вот у нас спектакль так построен, что Эдип буквально вот он стоит на одном месте, он, поскольку коллега, он с места не сходит. Он повернулся налево, пошел в одну сторону, повернулся направо, в другую сторону. И каждый его поворот головы — это его выбор.
Да.
Хотя все это и приводит его туда, куда вроде бы должно было. Но у всех выбор, да, у раба выбор.
Того,
убить, да,
любить,
да, убить, да, ребенка, да, или отдать ребенка. У каждого выбор.
Ну да. Ну, и из этого формируется история. В фильме «Эдип царь», у Пазолини в фильме, Эдип бросает монетку. Он бросает монетку, вот как упадет, она туда, он и пойдет на развилке. И он бросает монетку, монетка падает в песок, он на нее не смотрит, даже идет. И идет, куда положено.
А у нас, говорится, решил Эдип идти, куда глаза глядят. И глаза его привели в город.
И глаза... Вот куда... Вот, да, вот как у нас... куда они посмотрели, туда мы и идем. Так, давайте мы сейчас разберемся. Так. Человек. 96-я смс-ка, ответил Лев на историю. Так, у нас вообще на историю. Так, 101-я смс-ка Дина на историю собирается. Дина, 101-я смс-ка. Так, еще. Та-та-та-та-та-та-та-та. 105-я смс-ка Гриша. Гриша. 105-я смс-ка.
У нас тоже должен быть Гриша, но, к сожалению, не смог с нами прийти.
Так, и следующее, следующее у нас... Так, 107-я смс-ка Катя идет на колбасу.
Угу.
Катя идет на колбасу. Ну вот пока у нас 3 плюс 1, да, получается, Свет? Угу. 3 плюс 1.
Значит, мы можем еще загадать какой-нибудь вопрос, и у нас есть...
Да, у нас будет. Сейчас мы поговорим о спектакле. Угу. Поговорим о спектакле. Значит, у нас Эдип и греки. Эдип и Медея. Угу. Мы выбираем вот эти два. Две такие вот истории. И историю Медеи мы делаем всю, и историю только Медеи.
Более чем всю, я бы сказал.
Более чем всю.
Более чем всю.
То есть там история Медеи начинается примерно с середины спектакля Медея, скажем так.
И половину спектакля все спрашивают, а при чем здесь Медея? Да ни при чем.
Где Медея?
При чем здесь Медея?
А там
таким рефреном прямо идет весь спектакль.
А гораздо раньше. Гораздо раньше.
Почему органавты поплыли за этим самым золотым, да, вот что это... там было побуждением к этому. Вот мы, например, решили, что был такой человек, звали его Пелий.
Да.
Это, собственно говоря,
вот
и есть.
Это вот я, да.
Здрасте, очень. Вот, пожалуйста, те, кто смотрит вот в Ютьюбе у нас, вот, пожалуйста, вот это Пелий. Вот мы про него позапрошлое воскресенье мы про него читали. Это не очень вообще честный человек.
Не очень приятный, но у него тоже есть, в общем, некие свои мотивации. Вот у него случился некий конфликт с богиней Герой, да?
Было, да. А у кого его не было вообще? Начиная от Зевса.
Включая ее собственного мужа.
Да, да. С рождения пели вообще у него...
Слушайте, у кого-то телефон фонит у нас. Да, уберите телефон от этого.
Самое начало.
Поставьте на авиарежим. Сейчас как в самолете.
Да. Вот. И действительно, Наташа правильно говорит, что там же случилось так, что их с братом, с близнецом, который, правда, он дал значение не имеет, у него был еще брат, их мать оставила на дороге. И по дороге прошел табун лошадей, и ему лошадь на голову наступила копытом. А на щеке у него от этого осталось темное пятно. И Пелий его назвали, потому что Пелий значит темный.
У него были все основания быть таким,
человек,
какой он
который,
есть.
Вот так вот начал свою жизнь. В общем, у него были действительно те основания.
Я куда мама смотрела?
Мама.
Маму ее звали Тира, да? И она полюбила юношу. Но, к сожалению, в дело вмешался бог Посейдон. Вот это вот тоже, вот по иронии судьбы, Валентин Борисович Самохин. Это папа Пелия, да? Он нехорошим образом поступил с Тирой.
Только без...
Да, конечно, нехорошим образом поступил в Тиры, и поэтому она родила детей от Посейдона и оставила их на дороге. Но, может быть, она тоже таким образом пыталась их спасти.
Ну вот. Да. Ну, хорошо. Мы начинаем даже с Пелии. Ну, вообще, за золотой руной это было задание. Вот.
Да. Мы вообще, на самом деле, абсолютно
невыполнимая миссия.
Мы-то тоже там в разных версиях рассматриваем, почему именно Пелий отправил Ясона с золотым руном. Вот у Наташи есть прекрасная реплика.
Скажи, почему мы должны поехать за золотым руном? Только вот скажи так, как там.
Золотое руно было когда-то нашим. Мы должны его вернуть.
А, все понятно. Да, было нашим, да.
Было нашим, должны вернуть.
И вот поехали, да. Значит, вы из Батуми вообще-то. Да, там Батуми.
Ну, Халкида, плюс-минус, да.
Нет, ну там Риони, да. Там вот так, вообще считают, что эта речка-то это Риони.
Не, мы прекрасно понимали, что Халкида это вот, так сказать, прекрасная страна Грузии.
Ну, Аджария, нет,
это... Но мы для себя-то это определяли, что это... Это вот куда-то приплыли, и там совсем страшно. Это что-то такое совсем невообразимое. Да. То есть это не Грузия. Грузия, по общему, довольно понятно.
Нет, хорошо, там Батуми красивые.
А это какие-то вот аулы Средней Азии, когда... Куда мы попали? Что это так? Идут почему-то.
И очень страшно.
Нет, очень, конечно, страшно, нет. Очень.
Во-первых, это было давно. Потом-то там практически ничего не было. Потом там все это вокруг, там с Гекатой связано. А с Гекатой ничего веселого связано не может быть.
Это темная богиня и страшная, как говорится, опять же, у нас спектакль.
Да. Вот, так что, ну вот хорошо, у нас. Ой-ой-ой-ой-ой.
Я хочу сказать, это очень важно.
Катя идет на колбасу, прозвучало зловеще. Что вы сделаете с Катей?
Катя пойдет
на колбасу.
Нет, на колбасу у нас там
пойдет. Все в порядке, если бы она не ответила. Да, вот нам замечают, вот, что правильное ударение Мидине, как Афинине.
А другие говорят, что все было совсем иначе.
Да, другие говорят, что все. Вот, потому что мы очень часто нас учили, что надо говорить вообще не египтяне, а египтяне.
Вот. Есть числа этим версий.
Да.
Мы уже вот, в общем, и пытаемся во всех наших трех спектаклях разобраться с тем, что очень много разных версий
всего.
Всех этих событий. Да, потому что, вот, например, у нас второй спектакль называется «История о Зигфриде Брунгильде», то есть вроде бы он основан на Кольце, на Кольце Нибелунгов, но на самом деле мы наших героев называем Сигурд и Брюнхельд. Отсылаясь больше, конечно, к Старшей Эдди.
Старшей Эдди, да. Ой, а как там Кримхильду звали?
Гудрун,
да, она же Гудрун, да. А он Сигурд, да.
Я хотела немножко, может быть, в сторону отойти и сказать такую важную вещь, которая еще не прозвучала. У нас есть такая фраза в спектакле: давайте будем считать, что Греция — это тут. И, конечно, когда мы делали этот спектакль, задумывали этот спектакль, мы обращались к сегодняшним каким-то реалиям. Мы, то есть, думали, кто может быть Медея сегодня.
Много Медея.
Очень много Медея. То есть, вот женщина закутанная, приехавшая, не знаю, на заработки. Она чужая. Она же, когда приехала с Ясоном, вернулась, она была совершенно чужая.
Гастарбайтер.
Это вот, и как раз это было
ужасно.
Кстати,
очень многие спектакли, вот некоторые лучшие спектакли по Медее, которые были вот за последние, так скажем, 20 лет, и у нас тоже, вот именно по Еврипиду были спектакли, вот они на этом построены тоже,
да,
были. Они и вот на этом неприятии были, вот совершенно вот такой в чужом совершенно мире оказалось. Вот Павел Соколов замечательно, как всегда, чудесно нам пишет здесь в чате. Вот главное, чтобы еще не начали спорить, в Греции или на Греции.
Ну, кстати, да.
И вот эта реплика «Золотое Рено» была когда-то наша, мы должны его вернуть, тоже, в общем, очень к нашим реалиям.
Да, ну, абсолютно, да. Исторически наше золотое руно. И прослезиться, да.
Прослезился.
Да. Вот. Хорошо. А вот здесь, а какие вы эпизоды берете, если вы их называете вот по нижненемецки, в смысле Сигурдом называете Зигфрида, то вот какие вы эпизоды там берете?
У нас, ну вот Наташа начала говорить о том, что, конечно...
Понимаю. Да, 29.
Уже.
Да,
уже.
Да. Давайте мы скажем, что мы сейчас с вами говорим о спектакле в центре Мирхольда, который будет в ближайшее время, будет 20 числа. Мы еще разыграем на него 2 билета. И еще сколько вот вы захотите на другую пьесу, на другой спектакль, который будет завтра. Завтра вечером 20.
Вечером 8 часов вечера,
да,
14 мая.
Тоже очень интересный спектакль. И вот кто у нас пойдет на колбасу в хорошем смысле этого слова. Сейчас новости послушаем и через 5 минут продолжим. У нас есть 4 колбасы и 2 истории. Вот,
да.
Можете выбивать 4 колбасы. Вот, и 2 истории только у нас. Зададим вам вопрос. Потому что мы сейчас будем и о германских, и о кельтских говорить, и о кельтской части, и германской спектакля вашего. И зададим вопрос, что же позволило Артуру стать королем? Вот. Что он такое сделал? Это тоже простой вопрос. Вот, хотя не все знали, как это сделать. Вот. И, пожалуйста, ответьте на него. Плюс 7-985-970-45-45. Так вот, давайте германской частью займемся, а потом уже, когда нам ответят, займемся и кельтской. Германская часть что собой представляет? Значит, какая часть это вот всей истории Зигфрида?
Ну, Старшая Эдда и все то, что мы смогли нарыть из Старшей Эдды про историю Сигурда, Брюнхельд, Гуннара и Гудрун. И Готорма, который, собственно говоря, вот в нашей версии и убил Сигурда. Потому что там тоже есть много разных версий, но там мы не говорили, что есть разные версии. Там мы сразу выбирали из них одну.
Да.
И, естественно, версия, про которую Сигурда убивает 10-летний мальчик, который в него влюблен страшно, но которому старшие братья сказали, если ты убьешь великого воина, победителя дракона, ты сам станешь непобедим. Вот. Это та версия, которая для нас показалась наиболее актуальной.
Они, скажем, средняя немецкая версия, когда Хаген...
Нет, вы знаете, мы вообще, когда стали обсуждать этот материал, мы практически ничего не взяли из песни Нибелунгов, кроме одного места, которое произносит, как бы, о котором говорит как раз Валентин Борисович Самохин, оно касается его героя Гуннара, и который неизменно Гуннар, вызывает...
Гуннар тоже.
Ну, ну, понять так, себе почему? Человек, надо понять, почему.
Владимир Борисович, такая специализация. До некоторой степени.
Так себе человек.
Так вот, это единственное место в спектакле, в котором всегда звучит смех. Вот это место взято как раз из песни о Нибелунгах. Потому что в версии старшей Эдды там не было. Что сделала, собственно говоря, Брюнхильд в первую брачную дочь?
С Гуннаром?
Да.
Она его связала, скрутила и повесила в спальне на крюк.
Да.
А сама спать легла?
А сама спать легла.
Это вот единственное, что у нас было взято из немецкой версии, потому что все остальное...
Ну, завоевывает ее ведь Сигурд, да? Тоже.
Конечно.
Под видом.
Вот я хочу представить...
Не под видом.
Еще раз хочу представить в новом качестве Наталью Румянцеву.
Так.
Причем теперь даже в двух качествах. Потому что изначально Наталья Румянцева была Брюнхельд. А потом так случилось, что первая исполнительница роли Гудрун уехала, и у нас две Брюнхельд, Наталья Румянцева и Елена Лямина, стали играть и Брюнхельд, и Гудрун по очереди. Так что теперь у нас это и Брюнхельд, и Гудрун в одном лице.
Да.
По очереди она играет.
Но это сурово так играть, а не так.
И совершенно разные вещи.
Вот я просто хочу еще уточнить одну вещь, которую мы, мне кажется, упустили. Ну, помимо того, что Наташа говорила так совсем в общем, что, конечно же, все эти мифы, через которые, в общем, современному человеку не всегда просто продраться. У нас была цель, ну, как достаточно максимально приблизить к современной, к сегодняшней реальности.
То есть отодвинуть еще... в буквальном смысле эту самую границу, чтобы потом мифы эти стали перестать
быть. Да. Вот, например, в истории о Зигфриде Брунгельде там было абсолютно принципиально убрать все элементы волшебства.
Да.
Напиток забвения. Да. Ну, так сказать, она, там какая-то вот плохая женщина ему налила напиток забвения, он забыл про Брюнхельд. Ну, напился человек просто. Просто пришел в новый дом, там напился и проснулся.
Не просто так, да. А как сказал Григорий Иосифович Перель, который играет Сигурда, да, это он сказал в самом начале, вот когда мы начали репетировать, прошло некоторое время, несколько недель, и была как раз ночь музеев, мы встретились все вместе первый раз как-то вне работы и пошли гулять. И Гриш Перель сказал, я понял. Это он спорил со мной сначала, спорил, а потом сказал, я понял. Время круче водки. Дело не время круче водки.
Время, да.
Сигурд путешествовал очень долго, да, и он хотел вернуться в Брюнхельд, но ему все время казалось, что он еще недостаточно герой. Она сама его отправила на подвиги. Он должен был вернуться к ней великим героем. Он ходил, и он устал. Герои тоже устают, может быть, даже больше, чем...
Герои устают, да. Герои устают. Ну вот, вообще-то, тоже, а роль Гудрун в том, что в погублении Зигфрида есть у вас?
Гудрун?
Да.
А роль Гудрун...
Потому что у Кримхильды есть, у Кримхильды есть роль.
Ну да.
Прости, Наташа, я все-таки сформулирую, да? А Гудрун, она все время терпела.
Ее никогда ни о чем не спрашивали, ее судьбу решили другие.
Да, она терпела, а потом один раз, да, вот...
Не держалась.
На самом деле, это же вот жизнь, да, она только представляется из песни о Нибелунгах жизнью во дворце. А на самом деле, из старшей Эдды понятно, что это жизнь на хуторе. Да? Они все крестьяне.
Нет,
они
там
живут
все
в таких хуторах. Они моются в реке. Да?
Угу.
И вот, роль Гудрун в убийстве Сигурда заключается в том, что когда через 10 лет жизни ее с мужем, ее Сигурдом, про которого она точно знала, что он любит Гудрун, да, а ее не любит, да? Один раз Брюнхельд пришла мыться в реке и встала выше по течению. Гудрун не выдержала. Что она сказала?
Она сказала... Это... У нас детская передача.
Да. Нет, вот именно этими словами. У нас цензурное слово.
Абсолютно. Она сказала, Брюнхельд, что ты не имеешь права вставать выше по течению. Я порядочная женщина, а ты шлюха.
Да.
Ты была с моим мужем. Это он вот... мне сам сказал. Это и вот... после этого Брюнхельд пошла и попросила своего...
Простая история. Выше по течению.
Да.
Если кто-то смотрел или когда-нибудь посмотрит замечательный фильм Фрица Ланга «Нибелунги», вот эти две, кто первым войдет, вот эти геометрические такие вот процессии, черное и белое, идут по ступеням, вот там вот, и там вот знаменитый спор.
Вот вы знаете, это про королев, а у нас не про королев, да, у нас про время, когда люди мыли, готовили, стирали белье, воевали, плели, плели корзины, лепили горшки, у нас все время это... Это такая реальная человеческая жизнь. И она, на самом деле, максимально приближена к нашей сегодняшней. Потому что вот история о Зигфриде и Брунгильде, это, конечно, в чистом виде история о любви. И ну, вот мы ее пытались сделать настолько близкой и понятной каждому, да. Да, насколько это возможно. Чтобы каждый человек, сидевший в зале, понимал, что это вообще абсолютно про него. Не наволось за
Ксения не позволяла рассказывать историю королей и королев. Я помню, когда я только начинала репетировать Гудрун, Брюнхель тоже у меня была, я ей сказала,
Да.
Я сказала про героиню, но она как? Она не хотела увидеть Сигурда, и она ушла в свою комнату. И Ксения так посмотрела
какая
на меня
комната?
И говорит, какая комната? Ты думаешь, у нее была своя комната? Это из другой сказки.
В лучшем случае задернула занавесочку.
Там очень мало места еще.
Да.
Как бы, да,
ну, представьте себе это, вот что угодно, хоть из фильма «Викинги», хоть еще вот эти низкие деревянные, там в лучшем случае это даже не шикарные постройки толкиновских воинов Рохана, там деревянные. Нет, это низкие такие штуки. Все это...
Никаких дворцов.
Это крестьянские дворы. Вот,
да, это
когда Сигурд увидел Гуннара, да, а ему было тогда на тот момент лет 15-16, они в лесу с братом Схёдни пытались поймать кабана, потому что папа у них умер, да, и они голодали, и мать их послала в лес, чтобы они вот без добычи не возвращались.
А они Схёдни до этого разве что там птиц дроздов в селке ловили, а кабана в селке поймать нельзя. И, в общем, Сигурд им просто помог.
Это,
и
да,
после этого все
ну,
это...
Да, уж
бедная,
пошло, да.
Многодетная семья.
Да, да, три мальчика, девочка, да, да, как минимум, да.
Да,
а, да это...
Еще мальчик, да,
три мальчика, две девочки,
три мальчика,
старшая
была замужем. Девочки, да, старшая
замужем,
да. На самом
деле еще малышня попалась по одногам,
да, ну, в общем, там, скорее всего, больше детей.
Да, это там, да, это хорошо.
Тут еще важно, мне кажется, очень сказать, мы еще не упомянули слово «сторителлинг».
Кстати, да.
Да, мы в этом жанре работаем, и тут, конечно, очень важно, что мы каждую историю рассказываем как свою. То есть не просто, что она здесь и сейчас. Это вот личная история каждого из нас. И когда мы начинали репетировать спектакль, мы тоже очень долго обсуждали, что это история для каждого из нас. Потому что если ты занимаешься сторителлингом, никому не будет интересно, если ты будешь рассказывать про что-то вообще. Это должна быть история, которая болит у тебя.
А если тебе обратиться к результату, да, мы вот долго, мы же давно его играем, вот конкретная история о Зигфриде Брунгильде, мы играем уже, в общем, 6-й год, сказать честно. И мы в какой-то момент, посмотревши на зал, а мы сидим лицом к залу, довольно просто понять, мы поняли, кто наша основная целевая аудитория.
И кто?
Девочки лет 15-16 и мужчины за 50. Это сказал Гриша, это его мнение, а мне оно очень нравится. Потому что девочки в предчувствии чего-то такого, о чем мы рассказываем.
Точно, это мы с Веркой, которые ходим, да, все это с моей дочкой младшей. Это абсолютно. Мы целевая аудитория уже давно и
надолго. Они вот очень хотят это пережить. А интеллигентные мужчины за 50, они что-то такое переживали и с удовольствием об этом вспоминают.
Вот я позволю себе встрять, я категорически не согласна с этим определением Григория Перейра, который у нас играет Сигурда. Я, когда мы делали историю о Зигфриде и Брунгильде, считала и считаю, и это всегда тот самый зритель, которого я хочу видеть в театре. Просто проблема в том, что он обычно туда не ходит, потому что даже не знает, что туда надо ходить. Целевая аудитория спектакля «История о Зигфриде и Брунгильде» — это мужчина 35-40 лет, у которого хотя бы раз в жизни была любовь не к своей жене.
Бу-бум. Бу-бум. Понятно. А мы сейчас все-таки ответим.
Приходите к нам, пожалуйста, дорогие
ответьте
мужчины.
На вопрос.
Это для вас.
Так, сразу мы отдаем колбасу.
Ой,
135-я смс-ка. Вот кто это? Аноним. Вот. Два билета на колбасу хочу. Вот. Ну, в одни руки мы дадим. Дадим, да. Хорошо, 135-я смс.
Как получить,
вам,
залег,
вам позвонят, у нас получится.
Два билета каждый. То есть
да.
Приглашение
да.
На два лица.
Хорошо, дальше. Теперь, вот, и Ольге мы отдадим. 129-я.
Сергей Александрович, а может мы все-таки...
Сейчас. Мне еще нужно две истории сказать. Что они? Так, Лиза и мама Катя вынул меч. Да, 130-я смс-ка. Вот вынул меч. В смысле,
из камня.
Ну, это понятно, да. Так, где здесь у меня? И еще один, да, Глеб. 139-я смс-ка, достал меч. Ну, здесь понятно, из камня, да. И на историю он тоже идет. 139-я смс-ка. Все, мы все разыграли.
Вот, вы знаете, я, можно просто из чистого... Валентин Борисович Самохин и Наталья Юрьевна Пере, да, они Румянцева, они меня уверяют, что нельзя задавать этот вопрос, и вы тоже мне сказали, что нельзя. Но вот я готова дать еще два билета на колбасу, если кто-нибудь скажет, кто достиг Святого Грааля.
Хорошо.
Давайте попробуем.
Кто достиг Святого Грааля? +7 985.
Подсказка. Подходит любое из 900... трех имен, потому что на самом деле Святого Грааля достигли три человека.
Да. 970-45-45. Вот, пожалуйста. А для вас что такое Грааль? Нет, в смысле, как выглядит Грааль?
Вы знаете, вот это один из тех вопросов, которые мы решали, когда мы делали спектакль «Спасти Британию». Мы его делали очень долго, прям очень долго. Это самый тяжелый, самый сложный был с точки зрения производства спектакля. И мы пришли, в конце концов, к такому не новому, наверное, выводу. Мы вообще не говорим ничего о том, что такое Святой Грааль.
То есть
Святой
ни Грааль, чаша, это высшая ни камень, ни что-то.
Нет, у него нет материала. Материального определения, да, это высшая ценность, которой все хотят достичь. У каждого она своя, у него не может быть образа.
Как в сталкере. Да, в сталкере. Каждый идет за тем, зачем он идет.
Совершенно верно.
Я не могу. Вот Рита ответила здесь замечательно. Монти Пайтон.
А вы знаете, да, был такой вариант. Значит, это не принимается. Харрисон Форд также не принимается. Индиана Джонс, Шон Коннери. Нет, это не работает. Кто из рыцарей круглого стола? Кто из рыцарей круглого стола достиг Святого Грааля? Ну, давайте мы сейчас, как бы, если ответит кто-нибудь, ответит.
Сейчас. У нас еще есть несколько минут для того, чтобы ответить. А что вы берете вот из цикла
Мы из берем, у нас вот всегда, опять же, у нас принцип вот этих вот спектаклей, которые в жанре сторителлинг, да, они все, текст всюду, есть результат лабораторной работы, артисты вместе со мной читают книги, обсуждают их, и потом уже пишется текст ими самими или мной, для них в разных ситуациях. Так вот, смотрите, у нас всегда было два источника. И даже применительно к Артуру у нас два источника. Томас Мэлори и история бриттов. Все-таки мы нашли второй источник. Причем
история бриттов Гальфреда, да?
Да, Гальфреда Монмутского. После более поздние вещи, чем сэр Томас Мэлори, мы не брали. Да, у нас абсолютно чистый такой текст, никаких более поздних текстов. Вот все 8 книг Мэлори прочитал только я. Остальные артисты у нас в спектакле «История Зигфрида Брунгильды» играют только одни девочки. «Спасти Британию», про короля Артура у нас там играют только актрисы, это 5 актрис. И они каждая прочитал кто-то одну книгу, кто-то несколько книг. Они сами выбрали себе тех рыцарей, про которых они рассказывают. Это 9 монологов о 9 мужчинах. И это, в общем-то, малоизвестные рыцари круглого стола.
Известные все, кто-то известный Ланселот,
например. Известный только сэр Ланселот. Как раз сэра Тристрама Лионского, хотя ужасно интересно было про него рассказывать, мы сократили, и сэра Паламида Сарацина сократили, потому что это было бы уже 11 монологов, мы трещали. Да? 9 историй о мужчинах, которых, вероятно, когда-то любили эти женщины. И они рассказывают про них, да, так, как будто они их знали, да, не про своих мужей.
А кто у вас есть? Вот Ланселот, кто еще?
Сэр Кей Сенешаль, конечно же, которому на самом деле и достался тот самый меч, который Артур вытащил из камня. Король Пеленор, который первым придумал рыцарский подвиг. Сэр Ивейн Отчаянный, он же Ивейн Белорукий, который был двоюродным братом сэра Гавейна, и погиб от его руки. Потом, значит, сэр Ланселот, который хотел стать лучшим рыцарем мира. Сэр Динадан, это такой чудесный персонаж, фальстафовский абсолютно. Да? Там есть пятая книга, в которой появляется юмор. Вот эти разные части Мэлори. Я с изумлением прочитала Мэлори. Он оказался действительно просто отец европейского романа. Там вообще все есть, что только может быть. И вот в этой пятой книге там есть юмор и абсолютно фальстафовский. Точно так же, как на самом деле сэр Гавейн, про которого у нас тоже, разумеется, есть история. Это абсолютный, на мой взгляд, принц Гамлет. Вот Гамлет из него потом и выйдет. Он принц. Вот он настоящий принц.
Гавейн?
Да, Гавейн. Значит, сэр Гаррет Аркнейский, брат сэра Гавейна, тот самый, собственно говоря, чью смерть не простил сэру Ланселоту сэр Гавейн, от чего все и вышло. Сэр, не буду говорить, кто тот самый человек. А, еще два человека. Вот я не назвала еще двух людей, которые достигли Святого Грааля. Один был лучший друг сэра Ланселота, а другой сын сэра Ланселота.
Так.
Хоть один есть?
Сейчас скажу. Есть. Есть у нас все. Так, 157-я Персивальс есть.
Да.
157-я СМС-ка. Есть Галахад.
Отлично. Значит, да, Святого Граля достигли три человека. Сэр Галахад, сын сэра Ланселота.
Еще у нас одна с Галахадом Полина. Да.
И сэр Борс Галский, лучший друг сэра Ланселота.
Да.
Вот про Персиваля мы не рассказываем, про него вообще ничего не известно. Три человека достигли Святого Грааля. Сэр Галахад и сэр Персиваль умерли, потому что они достигли высшей... это была высшая точка в их жизни. А сэр Борс Галский вернулся назад, продолжил служить королю Артуру. Для него вообще ничего не поменялось.
Мой любимый Борс, в ненавидимом многими в фильме «Артур». Какой чудесный Борс.
Борс вообще да. Чудесный, прекрасный. Да. Да, он, что бы с ним ни происходило, да, он и на это, как говорит актриса Ольга Злодеева, которая рассказывает про двух людей. Про Борса и про сэра Гавейна. Вот мы очень долго с ней думали, как можно было полюбить одной женщине таких двух разных людей.
Ну, а почему бы и нет? Это бывает, да.
Вот, Борс и на это не обратил никакого внимания. Да? Что бы с ним ни происходило,
абсолютно.
Он не обращает внимания.
Абсолютно. Вот, меня очень тронуло в свое время, когда критики говорили про фильм «Артур», что там все неправильно,
Не так все было, да?
Не так все было, да. Не так все было. Но, кстати говоря, про сарматских всадников это совершенно достойная, абсолютно достойная версия. Версия абсолютно достойная, одна из многих.
Вот на самом деле обращаю внимание на что. У нас нет в истории о рыцарях круглого стола нет самого короля Артура. Он появляется как,
ну, то есть, как служебный персонаж.
Упоминаемый, да? Но на самом деле рассказывается о других людях. И вот там тоже, что очень видно, это сквозные сюжеты.
Ну, кстати, на самом деле, в дивных романах и в дивных стихах отворных романов, ведь там ведь когда нас уводят по разным веткам, нас уводят в том же самом, когда история Грааля, которая у нас на русском, нет. Величайшего кретина де Труа нет этого нет, романа на русском. Серьезно? На русском именно легенд сказания о Граале нет. Есть прекраснейший Ивейн Микушевича перевод, который сделал из этого назад Руслана и Людмилу сделал. Вот по бегущему, летящему стиху он сделал. Изумительно совершенно.
Это вот все вопрос, кто как старителит, на самом деле, мне кажется. Можно я расскажу еще одну вещь? Это вот уже...
Только очень быстро.
Конечно.
У нас же есть... письма с фермы, да? Да, все, да.
Это прям вот изнутри коллектива. Значит, вот Ксения сказала, что в истории про короля Артура одни девочки, но я обычно там вот последние два спектакля, когда мы играем все вместе, я на третий спектакль прихожу в зал и сажусь смотреть. А надо сказать, что он, правда, выпускался очень долго, и это бесчисленное количество имен. Кто кому брат-сват. И, в общем, мы с него сбежали.
После греческих имен здесь тоже можно...
У греков попроще, там хотя бы понять не сквозной сюжет, а тут это все распадается на такой...
8.
Мы играли последний раз «Историю Европы», мы играли 9 мая. И эффект был, я вам скажу, действительно поразительный, потому что, конечно, третья часть, она, в общем, поминальная, да, и это так вот сомкнулось, вот так вот.
Здорово. Здорово. И 20-го мы вот приглашаем тех, кто не получил билеты. Вам позвонят те, кто билеты выиграл. Вам позвонят. А я напоминаю, что у нас в гостях были Ксения Зорина, Валентин Самохин и Наталья Румянцева. Всех приглашаю на замечательную вот такую вот нашу трехчастную мифическую Европу. Это замечательно. И на колбасу тоже завтра. Да, завтра, да. Пожалуйста. Все, теперь мы отправляем старую добрую Англию на ферму к Маше Слоним. Вот, а потом мы встречаемся и учим языки.